шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Дыхание весны чувствуете ли вы на себе? Я лично абсолютно не чувствую, потому что начался 4-й зимний месяц. Там, где мы живем, в Москве. Меня зовут Андрей Стародубцев, со мной Виталий Кривцун. Мы в «Теореме» сегодня будем рассуждать
о погоде.
А мы вот нет, начали. О зависти мы будем рассуждать. Вот мы здесь сидим и, возможно, завидуем погоде в Калифорнии и думаем, почему же у нас такая полоса холодная, такая переменчивая. Идеальная погода была бы, если бы было от 15 градусов до 25. Вот эти 10 градусов. Ну, зимой, скажем, 15, а летом 25. Вот это было бы хорошо.
Да, ты завидуешь ли ты?
Вот да.
Прямо сейчас?
Да, вот я прямо сейчас сижу и думаю, почему же я родился в другом
еще,
месте?
А еще, кроме погоды в Калифорнии?
Вообще, мне кажется, раз уж сразу так вот мы с места в карьер, зависть — это самый популярный грех.
Ну, все мы знаем,
что это 10 заповедей, все мы вроде знаем, что это грех, но это ни для кого не скрыто. Куча демотиваторов на эту тему, куча стихов, произведений. Ну, все говорят, да, что зависть — это плохо, зависть тебя съест, зеленая зависть и прочее, прочее.
Я бы поспорил, потому что посчитать нельзя никак. То есть, видишь... Ну, я хитро так тоже, да, захожу в том плане, в эту тему, в том плане, что, ну, зависть, как бы, как ты измеришь, да? Если, например, даже ненависть, которая в сердце рождается, ее можно как-то увидеть последствия. Можно увидеть последствия похоти. Но похоть — это и есть отчасти то, что ты хочешь.
Тоже зависть.
Тоже как-то бывает, да, бывает похоть с завистью связанная. Хорошо, в общем...
Ну, просто это почему мы так говорим? Потому что в заповедях, в основном заповеди касательно действий каких-то, да? То есть не делай, не делай, не делай. А вот заповедь не завидовать, точнее, не пожелай, да?
Она как про будто мотивы. Из Нагорной проповеди.
Она изнутри, да, она как будто вот опередила свое
она
время.
Она как будто из Нового Завета уже, точно, да? Когда речь касается сердца. Вот, если кто-то не читал Нагорную проповедь, Иисус берет и все заповеди углубляет и говорит, вот если, например, сказано было «люби брата, ненавидь врага», да, то есть «люби ближнего», там, в том смысле, что вот «око за око, зуб за зуб», там, а он говорит, а я вообще говорю, не, там, не гневайтесь, вот, и кто гневается на брата вообще в сердце своем, кто скажет, там, безумный ему, тот вообще достоин высшего суда, да, и так далее, и кто пожелает, там, посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал, хотя в Ветхом Завете сказано просто «не прелюбодействуй», ну, такие банальные вещи для кого-то, кто нас слушает, наверное. А вообще, присоединяйтесь к обсуждению. Мы сегодня будем говорить про зависть. Сейчас еще мы представим, почему именно эта тема такая непростая, почему она достойна целой теоремы. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт theos.fm, где можно оставлять короткие сообщения. Телефон для Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96, плюс 7 977 850 09 96. Присоединяйтесь везде-везде, ВКонтакте, в прямой трансляции также можно оставлять сообщения.
Итак, да. Мы, собственно, задаем вам вопрос. Зависть — это порок, который съедает душу, или, может, это двигатель прогресса и личностного роста? Как вы относитесь к этому явлению? Давайте вместе поразмышляем. Есть разные, на самом деле, мнения. И даже комментарии священника, который у меня сегодня заготовлен для вас, там тоже мнения разнятся.
Ну, а если совсем добавлять объема теме, можно сказать, что вообще-то эта заповедь не так легко понять.
Это, ну, вообще заповеди, в принципе, кажется, что 10 заповедей — это очень просто, да? И знают их дети в воскресной школе. Знают, ну, спросишь на улице людей, вы знаете про 10 заповедей? Тебе скажут, да, знаем.
Ну, возможно, какие? Перечислят не
ну,
совсем
все,
так.
Конечно, не перечислят, ну, примерно
да, знаешь,
так.
Как Святая Троица в нашей версии, Мать Сыра Земля. Бог Отец, Бог Сын.
У кого как?
Нет, Бог Отец, Сын и Богородица, да, у кого-то такая.
Вообще, наверное, да. Ну, и скажут, ну, по-любому скажут же, там, не убивай, да, скажут, не воруй.
Про заповеди.
Да, и скажут по-любому, мне кажется, не завидовать тоже. Могут вспомнить. Но все не так просто. Вот мы с тобой рассуждали перед эфиром про заповеди, да? И ты сказал, что она непростая. Есть гораздо проще заповеди. Например, не убить. Да? Она кажется более...
Но она, она на порядок понятнее.
Она понятнее,
хотя
но,
тоже непростая.
Но даже и она непростая, потому что мне сразу подумалось, например, о военном во время боевых действий. То есть долг по защите Родины вроде оправдывает его действия, убийство каких-то людей, да, врагов. Но как понять, где вот, где этот, эта грань? Где он действует из чувства долга, а где, может быть, мстит за потерянного вчера друга? Как разобраться в мотивах? Как понять, он выполняет долг, и его убийство оправдано, или он с особой жестокостью кого-то убивает просто потому, что он уже все, не контролирует себя?
Эх, надо бы отдельную тему делать, мне кажется, звать кого-то и обсуждать, потому что, ну, не все так просто. Можно было бы сказать, ну, государство, значит, придумало государство, они противятся Божьему закону,
да,
и
может
хотят,
быть и так.
Хотят просто своих целей добиваться, люди, согласившись вместе, договариваются и убивают себе подобных,
да,
и говорят, что это долг, это так
очень,
должно быть.
Очень организованная преступная группировка, да? Очень.
Это опасно, сейчас то, что мы говорим.
Итак, мы про зависть сегодня говорим. Что там написано-то? Давайте прочитаем. «Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего».
Контекст. Бог дает эти заповеди народу Израиля, который, мы понимаем, находится вот в той античной Палестине, выходит из Египта. И мы понимаем, как примерно люди тогда живут. И, ну, если спроецировать, да, и заниматься уже гемилетикой, берем, в общем, то, как этот текст говорил к нам, тогда проводим его экзегезу, которой мы не занимались, и занимаемся применением его герменевтикой в современном...
Слишком много сложных слов.
Все правильно. В современном вот значении. Тогда можно сказать, что раба, осла и так далее, это можно было бы сказать, что там не желай компании, которая есть у твоего ближнего, не желай машины и так далее.
И поместье?
Здесь мы встаем перед большой сложностью, потому что заповедь звучит как «не желай». Вот если выделить, да, то есть там «не убей», а здесь «не желай» того, что у ближнего. Ничего из того, что у ближнего. Легко? На мой взгляд, не очень. Дорогие друзья, если у вас есть мнение, если вам эта заповедь кажется простой, понятной, и вы ее применяете в своей жизни, присоединяйтесь. Нам действительно было бы интересно, что вы думаете, считаете. У нас есть голосование, да, в группе? Нет голосования сегодня, но,
нет.
А тем более, тогда просто живые мнения.
Да, пишите.
Нам очень было бы интересно, что вы думаете.
Вот про «не желай», смотри, не пойди, не сделай того, все понятно. У тебя должен родиться какой-то мотив, желание, и потом ты уже принимаешь решение, пойти, не пойти, сделать, не сделать. А тут сразу «не желай», вот как, это же автоматически срабатывает, как это обрубить? Ты не успеешь, ты посмотришь на эту машину и захочешь ее. Ты посмотришь на этот дом, сравнишь ее тут же со своей маленькой комнаткой, которую снимаешь, и захочешь это.
Да,
как
дело
же не
в том,
пожелать?
Что если для кого-то, может быть, это секрет, ну или не слишком известный факт, то тогда многие вещи, которые в Новом Завете, как я уже говорил, обозначены в качестве новых заповедей, нам данных, они вообще настолько глубоко. Поэтому я и назвал эту заповедь чем-то новозаветной, в том, что там... Ты просто подумала о ком-то, да? Тебе реально не просто на ногу наступили, а на тебя наезжают конкретно где-то или просто несправедливо с тобой поступают. И вот те чувства, которые у тебя поднимаются внутри, точно так же, как и зависть, тебе очень сложно сейчас обрубить. Ты уже в сердце, уже всем, чем можно этого человека, всеми словами плохими назвал, уже все, осудил его, место ему назначил. А Писание говорит, что это место как раз для тебя, потому что ты в своем сердце это допустил. И это все очень сложно. Это все очень сложно.
Как ребенку объяснить?
А вот
как это не завидовать?
Это еще к сложности, к самой зависти.
Это вообще мне в голове не укладывается.
Да, вот я тебя поэтому и хотел спросить. Вот ты, например, смотришь на своего ребенка, да, и он видит какую-то вещь. Ну, здесь примеры могут быть разными. Ну, игрушку у соседа в песочнице, куртку яркую на улице зимой у кого-то, и еще что-то. И он говорит, ну, или просто другой ребенок делает что-то, а твой не делает. И он говорит: папа, хочу так же. Папа, хочу такой же. Папа, хочу такую же. И ты ему говоришь, вот так смотришь на него и говоришь: Бог нам сказал, в Библии написано, не пожелай. И уходишь.
Я тебе так скажу, у меня пока не было такого опыта. Как-то так получается, что дети, они не так немножко настроены.
они завидуют. Они
воспринимают то, что вот у меня есть, то у меня и есть. То есть, если я хочу эту машинку, но я просто хочу ее прямо сейчас. Но мне кажется, это не зависть, это просто какое-то естественное желание взять и поиграть. Я хочу, пойду возьму. Ну, совсем малыши такие, да. Моя вот постарше сейчас, которая. Она понимает, что если чужое, я просто не буду брать, и все. То есть они настроены чуть по-другому. Мне кажется, зависть, она немножко и прививается обществом. Обществом взрослых. Это еще один такой, да, штришок к теме.
Это к нашей с собой теории о том, что грех, он со временем в жизни человека, он как-то растет, завоевывает больше и больше. Деревце такое черное вырастает.
Ты знаешь, что такое Абульфарадж?
Какой-то известный дальневосточный мыслитель.
Мудрец и мыслитель, да. Философ. Почему завистники всегда чем-то огорчены, вопрошает он, потому что их снедают не только собственные неудачи, но и успехи других. Тебе не факт. Только самому плохо от своих неудач, тебя еще и раздражает, что они лучше, чем ты. Поэтому и завистникам совсем тяжело рассуждать.
Но мне очень нравится, что вообще эта тема, она такая, она по-разному переплетается в сознаниях людей сейчас. Люди вообще не понимают, мне кажется. Они так далеки от того, чтобы даже размышлять над тем, эта зависть, она, ну как сказать...
Она меня разрушает?
Разрушает ли или нет, да. Они далеки от этого, мне кажется. Вот, на самом деле.
Это естественная что... часть жизни, настолько фоновая.
Да, и даже это как-то стало в наше время постмодернизма стало каким-то, ну не то что приколом, а особенно вот можно пойти на какие-нибудь женские сайты, где, вот, знаешь, про зависть, завистницы, что такое.
Это говорю,
как нормальный стиль существования, особенно где-то в каком-то обществе таком
одновременно
женском.
Одновременно осуждается, все скажут, что это плохо, но при этом все скажут, что это плохо, ну, в отношении кого-то другого. Вот они мне завидуют, поэтому они плохие, да? Ну и завидуй, сиди, завистница, да? Завистник. Или как рэперы известные, которые говорят, вы меня не любите, потому что вы мне завидуете. Это относится обычно к другим. И это вроде осуждается, но при этом это является фоновой частью жизни. И все мы так живем.
Я прошу прощения, я про женщину сказал. Ну, наверное, потому что в мужском обществе, ну, это замечено вот именно по этим колонкам в разных журналах там везде. Это просто какое-то время назад бросались в глаза
это
заголовки.
Это ярмарка тщеславия, это вообще.
Ну, да, да.
Для мужчин точно так же.
Точно вот. Так же. Просто мужчины более молча это делают, и они очень агрессивны становятся. А женщины это в словах выражают. Вот поэтому я так и сказал.
Мужчины вещами там, своими достижениями это делают.
Порше Каенами
на дорогах. Да.
Вот. Но интересно, что это нормальное слово, как мы уже сказали, и даже вот используется понятие черная-белая зависть, чтобы разграничить.
Говорят, зависть — двигатель прогресса, да, говорят. Я слышал такое выражение. То есть, если бы мы не завидовали, мы бы не двигались дальше. Кстати, про это чуть позже. А да, разграничивают хорошую и плохую зависть. Черная-белая зависть.
Говорят, честно говоря,
я тебе завидую белой завистью. Слышали наверняка это выражение.
Это типа, я на самом деле завидую, это как в доле шутки в шутке есть. То есть я тебе как бы на самом деле завидую, но просто я хочу сказать это по-доброму, вот как бы я тебе и хочу что-то хорошего пожелать. То есть такие чувства, как часто в психологии человека чувства смешиваются. Ну, и здесь такой букет, в котором есть зависть, ты знаешь, так как сомелье можешь взять вот этот букет, попробовать
чуть-чуть зависти,
немножко зависти.
Немножко восторга.
Да, и пожелание добра и успеха в ближнем одновременно слились.
Ну вот считается, что белая зависть — это ты когда хочешь так же, но при этом радуешься за человека и не собираешься этого у него отнимать. Черная зависть — это когда ты хочешь так же и считаешь, что тот другой не заслуживает этого блага, что ты лучше его, что ты должен быть на этом месте, а у него надо отнять и поделить.
Ну, может быть, иногда и удобнее, знаешь, какие-то определения дать такие, типа белое, черное, но на мой взгляд, писание бы это все в одну категорию отнесло, и это, знаешь, как белая и черная магия, как бы белое это хорошо, черное, ну, явно ты на черной стороне.
Ну, это в компьютерной игре только какой-то смысл имеет. Так, магия есть магия, и Господь говорит, что волшебство — это зло, огромное зло и связь с темными силами, поэтому мы, пользуясь случаем, хотим об этом заявить.
Ну, да, и я бы так параллель провел относительно зависти абсолютно такую же. Вот.
Зависть, как двигатель прогресса, полезная зависть, да? Вот интересный материальчик подобрал.
Да, это как раз,
я,
знаешь,
с удовольствием вообще прочитал.
Компиляция такая того вот взгляда, когда зависть как-то оправдывается и становится, ну, в частности, как я сказал, в каких-то женских, да, изданиях, это как бы типа то, что ты должна определить в себе как, ну, необходимую часть тебя. Вот, ну, не знаю, как по-другому выразить. Но на самом деле, вот фразочка: со времен Каина и Авеля зависть терпит сплошные нападки. Человек, защищающий зависть, автор статьи, который нашел плюсы в ней, говорит. Так вот, он говорит, что христиане причислили ее к смертным грехам, тем, что пострашнее мучного и жареного, ибо ведут к гибели души. Иоанн Златоуст заявил, что завистники хуже любых зверей, демонов и даже моли. А Иоанн Златоуст так говорил, а толпы мыслителей, праведников и общественных деятелей всех времен и народов в конец испортили ее репутацию. Утверждаю, что проблемы со здоровьем, гражданские войны и озоновые дыры тоже тесно связаны с концентрацией зависти в крови землян.
Немецкий социолог Гельмут Шок высказывался: могу доказать, что зависть носит более универсальный характер, чем это признавалось до сих пор. И исключительно зависть делает возможным какое бы то ни было социальное взаимодействие. Это чувство единственное, что не позволяет обществу развалиться. Любые законы пишутся для того, чтобы уравнять соседям шансы на покупку новой спортивной машины, например. А в ее основе конкуренция, да? Древний механизм выживания, фундамент любого соревнования. А ну, значит... Да. И рекордов.
То есть, не подвергаясь стадному чувству, вот Шек говорит, мы бы до сих пор болтались на пальме вниз головой, беззлобно подмигивая более успешным тварям, которые научились разводить огонь и купили айфон. Ну да. То есть недостаток зависти приводит к тому, что человек не к спасению души, он считает, а к тому, что тебя растопчут более сильные. Значит, тебе нужно, ну, во-первых, тебе нужно для того, чтобы прогресс в целом шел в обществе, тебе нужна зависть, потому что таким образом ты связи как бы такие выстраиваешь с людьми и вместе с ними поднимаешься выше и выше, и это двигатель прогресса. С другой стороны, ты просто умрешь, и в процессе естественного отбора, в который тоже также верит, ну, материалисты очень сильно, да, и не верят в Божьи законы о том, что нужно больше отдавать, чем брать. Вот здесь как бы сказано жестко. Давайте, ребята, в общем, сопротивляйтесь. Выявляйте более сильных, и тех, кто послабее, подтягивайтесь за счет зависти. Смотрите на них, как они успевают, и тогда вы, значит, не отстанете и не умрете, не вымрете.
Тем не менее, все мы знаем, что когда мы мучаемся и завидуем кому-то, это наносит нам какую-то боль. Это дискомфорт. Мозг воспринимает это как физическую боль, вот так и вот эту боль от зависти, поэтому вроде как-то бы надо с ней справляться. Какие есть пути решения этой задачи?
Да, ну, я комментарий здесь кину. Интересно, да, что вот по исследованию, которое я читал, там написано, что людям, да, посадили группу статистов, как обычно, да, и дали им каким-то японским, по-моему, японских студентов взяли для этого. И, значит, дали одной группе читать какие-то позитивные истории, а другой негативные.
Просто новости. Просто
да, ну интересный эксперимент. Нет, но там не так. Там прям составлены были какие-то рассказы или выбранные откуда-то, да, какие-то истории, которые происходили с главным героем. Где ты неизменно себя ассоциируешь с главным героем, и затем у этого героя в группе А начинают происходить хорошие явления, а в группе Б плохие. Но в группе Б к историям прибавляются новости о том, что у соседей тоже все было, становилось плохо через некоторое время. И таким образом люди за счет того, что здесь в первой группе они видели, что, ну, как бы у меня все хорошо, все было позитивно, мозг реагировал там, я не знаю, выбросом эндорфинов и так далее, датчики к ним там присоединили, а другие слышали, значит, плохие новости о себе, так скажем, а потом начинали слышать о других. И вот смотрели, как бы, да, как реагирует человек на то, что у других все хорошо вокруг тебя. Потом, значит, смотрели, что происходит, когда у других все начинает рушиться. И, значит, как он несчастье чувствовал, когда все хорошо у тех, кто вокруг тебя, а потом счастье, когда все вокруг тебя плохо, да, у всех. Соответственно, так вот, как раз вот эти механизмы зависти. И вот они связали это с болью, ощущением боли. То есть человек начинает страдать, завидую. Он чуть ли не физически в мозгу происходят такие же явления, вот по их мнению, да, это все остается в рамках эксперимента, но тем не менее происходят такие же процессы, которые происходят при физическом ощущении боли. Вот. Интересный такой вывод.
Да. Сейчас пришел.
Здесь заповедь становится понятнее.
Нам пришел спам, но он в тему. Брендовые наручные часы. Ссылка к вопросу о зависти. Уже все мне завидовали, что у меня не просто часы, которые показывают время, они брендовые, они какие-то особенные.
Ну, соответственно, авторы подобных вот исследований, они предлагают несколько способов борьбы с завистью. Но это, знаешь, мы это прочитаем, но это немножечко так, ну, смешно, потому что, по-моему, это все как уже, знаешь, ты допустил этому быть в твоем сердце, а потом, типа, что с этим делать? Вот мне кажется, заповедь, она говорит, как не допускать, чтобы это было. Ну, давай озвучим.
Тем не менее, ну, способ типа... пассивный, да, возражение. Первый. Ну, зато у меня есть то-то, то-то. То есть, конечно, у меня вот этого нет. Ну, зато и человек хороший.
Ну, ты как будто оставляешь чувство зависти, и в то же самое время говоришь, ну, не то, что даже человек хороший, а там, вот, зато я блондинка, а они брюнетки все.
Например, да. Или дзен-способ. То есть, просто успокоиться и сказать, ну, да.
Найти это... место зависти внутри себя.
Ну, и пусть. Пусть это внутри меня. Мне внутри хорошо.
Даже так, я настолько сложный, что во мне, внутри меня уживается и инь, и янь, и черное, и белое, и множество черных составляющих, множество белых составляющих. И они в красивом, прекрасном узоре переплетены внутри меня.
Активное действие, приближающее человека к мечте. То есть я завидую, я буду делать все, чтобы этого достигнуть, и даже переплюнуть, обогнать и перегнать.
А, да. И, соответственно, тогда человек идет на курсы, занимается дополнительно с репетитором, достигает цели, участвует в тендерах, я не знаю, и так далее. Ну, глобально, да? И ты бьешься наравне со всеми, толкаешься, да, толкаешься депутаты плечами и расчищаешь себе место, и уже вот вроде как ты достигаешь... пилотон весь, который, да, вот впереди едет, все, кто там, всех обогнали, вот ты вот уже с ними. Уже не такой, как серая масса, уже впереди, уже в курсе новых терминов, уже в курсе инноваций и применяешь их активно в своей маленькой развивающейся компании.
Да, тебя уже приглашают на форумы какие-нибудь, и, может быть, даже слово дают, и уже ничего. Есть еще один способ, который, к сожалению, выбирают чаще, чем вот этот способ, который мы сейчас сказали. Это унижение потенциально вот этого соперника.
Или, ну, убийство.
Или
даже
убийство, как, может быть, раньше бывало. И, возможно, сейчас бывает тоже.
Да. Мы так знаем раньше, да, но раньше это, может быть, и 2 года назад, и 3. По крайней мере, слышны эти истории.
Просто человек начинает унижать всячески и говорит, да, это вообще все полная ерунда, это все не так значимо, и он вообще не какущий, не то, что я.
Ну, старые добрые сплетни, которые на самом деле, они реально
да,
строят
сеть
другому
человеку. Это вот он с виду такой духовный, а я-то знаю, что...
И теперь все на самом деле рассказываешь, и доверие людей, которые окружают того человека и в то же самое время с тобой имеют общение.
Ну да, то есть либо убийство репутации, либо давление, убийство физическое. Да.
Переживает давление. Доверие, давление.
Да. Про Каина и Авеля тоже, да? Убийство же.
Как позавидовал, убил. Да. Самый простой пример вообще, на самом деле, зависти. Хотя не все так понятно там. Ну, это, да, кстати, было до заповеди, до
конечно,
того, как заповедь
конечно
была дана.
Задолго, да.
Но, тем не менее, какие-то общие принципы понятны.
Ну, или просто найти свое какое-то дело, постараться достичь в нем совершенства и перестать грызть ногти из-за чужих успехов.
Но это как не отклониться.
Не обязательно этого же достигать. Ну и что он ездит на золотом Мерседесе? А я буду хорошо сантехнику устанавливать. И я буду в этом профи, и ко мне будут обращаться. То есть я буду сам по себе ценен.
Найду свое, найду себя. Это, кстати, один из лозунгов, которые сейчас тоже в последние там 100 лет приобрели большую значимость для людей, живущих на Земле, потому что, ну, действительно, так стараются люди жить. То есть если здесь я понимаю, что больно, конкуренция, зависть, я отойду куда-нибудь в стороночку и попытаюсь найти вообще свой новый и уникальный путь, потому что я уникален.
Итак, комментарий священника, как я и обещал, священника Константина, это мой друг, и он написал, сейчас с женой даже поспорили о зависти, рассуждая на эту тему.
Можно, вот сейчас мы священников обязательно запомним? Я просто попытаюсь подвести итог, потому что, мне кажется, мы так что-то перечислили пункты и куда-то дальше ломанулись. Да. Вот смотри, дорогие радиослушатели, на самом деле, скорее всего, вы используете какой-то из этих методов.
Или все.
Да, потому что как хранить свое сердце абсолютно чистым, это очень сложно понять. И я признаюсь, что я на самом деле тоже пользуюсь каким-то из этих методов, когда ко мне приходит зависть. Момент такой, что в современном мире зависть вообще очень трудно отличить. И понять, где она... Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но понять, где она уже меня загробастала в свои... Такие, я даже не знаю, волосатые, наверное, какие-то объятия. Неприятные. Простите. Так вот, а где просто это, ну, нормальная мотивация? Так вот, понять это очень в современном мире сложно, и мы, скорее всего, как-то вот уже с появившейся завистью мы пытаемся работать. В принципе, во многом из того, что мы сказали, здесь ничего плохого нет. Ведь если действительно ты удаляешься, например, от конкуренции и пытаешься найти какой-то свой особенный способ...
Ну, и... это, по-моему, сам единственный позитив.
Возможно, да. Ну, то есть, ну, никак не убийство соперника, и никак не дзен, когда мы признаем просто, что мы... Ну, это я так это назвал, да, условно дзен. То есть, когда мы понимаем, что внутри нас может быть все, и внутри нас также может быть и зависть, и, пожалуйста, вот ей местечко где-то в уголку нашей души. Оставим все, не будем ничего искоренять. Полный, как бы, у нас демократия.
Толерантность.
Толерантность,
пороком, да. Итак, комментарий, да?
Да, да, священник.
Священник Константин пишет. Поспорили с женой, рассуждая о зависти. Для меня зависть однозначно не делится на цвета, да, она остается всегда черной. В ее основе недовольство собой, своей жизнью. В конечном счете, наверное, недовольство и Богом. Сравнение себя с другими и последующее обнаружение того, что ты хуже, у тебя хуже, по-моему, может быть позитивным лишь в случае непременной радости за другого. Хорошо, что он такой, или хорошо, что у него есть. Но вообще говоря, для меня опасность зависти в каком-то смысле кроется в самом акте сравнения. Здесь отрыв от «внимай себе» и уход в «а что там у них, у других?». Жене моей кажется, что зависть может стать мотивом к личностному росту. Наверное, это так, но это движение от противного, когда другой не есть самоценная личность, но лишь объект, тот, которого надо обойти. Такое мнение.
Хорошо.
Не надо вообще сравнивать. Сравнение — это вообще плохо, в принципе.
Но смотри на за собой. Это прикольно. Это именно хорошо... Классно. Как это применить?
Итак, но все-таки Бог дал нам 10-ю заповедь не напрасно. Я хотел вообще, в принципе, вспомнить, а зачем вообще были даны заповеди, какая вообще их функция? Немножко в контексте, да, взглянуть. Так,
давай
отдалиться чуть-чуть. Так,
раз. Телефоны еще раз озвучим, если ты не против. Если, друзья, если вы хотите как-то прокомментировать тему, если вы знаете, на самом деле, как легко поступать...
Может,
в случаях,
когда...
Да, когда вот зависть подкатывает, как от нее на корню избавляться. Пожалуйста, присоединяйтесь. У нас есть телефон 8-800-333-1706, также сайт theos.fm и телефон для Viber и WhatsApp. Не забываем, +7 977 850 09 96. Короткие сообщения свои присылайте, мы всех читаем, будем рады, спасибо большое. А про заповеди, да, хотелось просто перечислить все заповеди для того, чтобы понять, ну, как сказать, вот обозначить, наверное, вообще, о чем мы говорим.
Прочитаешь? Первая заповедь. Ну, я в сокращенном варианте.
Хорошо? Есть несколько раз он перечислен, да?
Ну, мы из книги «Исход» будем читать.
Да, из книги «Исход».
20 глава книги «Исход». Первая заповедь. «Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Я пропускаю некоторые, да, оставляю суть. Вторая заповедь. «Не делай себе кумира», то есть никакого изображения, и дальше перечисляется «вообще никакого». Поясняется конкретно, да? Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Вот это вообще редкая штука в современном мире, да? Такая непонятная немножко, как это напрасно, что значит произнести напрасно.
И кто-то скажет, а к нам ли эти заповеди? Так это же евреям тогда говорилось в то время.
Ну, это
вопрос применения заповедей.
Отдельная тема, кстати.
Вот те термины, которые я называл, да, экзегетика, герменевтика, это как раз те сферы библистики, которые занимаются вопросами применения. Исследование, что текст говорил.
А дальше еще сложнее для нас. Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. Тоже, как это применить к нам? Кстати, мы можем сразу же коротко накинуть мысли. Сейчас я прочитаю, да? «Почитай отца своего и матерь твою». Дальше просто. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего и не пожелай», собственно говоря.
Десятое, последнее.
Да.
Казалось бы, может быть, дописано как-то. Да. Как оно туда попало?
Мне нравится, просто чтобы 10 было, знаешь.
Для ровного числа.
Да, просто для ровного числа.
Как сейчас. Сейчас же в интернете составляют списки. Вот там 7 вещей, 7 шагов, которые поможут вам для личностного роста. 5 пунктов для развития и так далее.
Так,
10
ну, смотри,
заповедей.
Смотри, коротко.
Для
вот раз мы оговорились, что применимо ли это к нам, мы верим, что да, применимо. Все-таки, да? Каким-то образом, не таким прямым образом, но через призму времени, которую вот через того, что общество-то изменилось, вот пройдя через это, все равно мы можем применить. То есть не будет других богов.
Ну, то есть не убивай, вот она как-то уже через призму времени изменилась.
Не будет других богов и не делай себе кумира, мне кажется, не такие, ну, рядом идущие вещи. ну, не, Господь единый, Господь единый Бог, тут понятно, не делай себе кумира, то есть не поклоняйся ничему, кроме Бога. То есть если ты фанатеешь от своей любимой рок-группы и поклоняешься ей, служишь ей более, нежели Слову Божьему и Богу, да, тогда, ну, получается, ты язычник. А, в третье заповедь. Не произноси имя Господа твоего напрасно.
А, прости, еще раз паузу, просто ты так интенсивно прочитал, я не успел вставить. А, дело в том, что если ты создал какого-то себе вот изображение какого-то Бога, попытался представить его как-то, и именно этому изображению поклоняешься как Богу, это тоже грех. Это тоже названо идолопоклонством.
Не произноси имени Бога твоего напрасно. То есть, если ты обращаешься к Богу, ты по-настоящему к нему обращаешься, как мне кажется. То есть, это не просто не заклинание какое-то, не присказка какая-то. Это действительно реальный, настоящий живой Бог, который слышит тебя всегда. Наверное, всегда нужно понимать серьезность вот этого всего, да? Соблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. То есть отделяй время для Господа. Отделяй время для размышления о нем, для служения ему, для поклонения ему. Почитай отца твоего и мать.
Я скажу что так, что это сейчас наша трактовка.
Да, это сейчас как
более
мы
того,
понимаем.
У нас даже какие-то нюансы могут быть разные в понимании. Но мы просто сейчас вот в простом как бы формате. Потому что здесь может
чистая
быть
импровизация,
очень много комментариев. А да. Можно я добавлю, пока я все-таки паузу такую взял?
Да.
Про не поминая имя в суе Бога. Самое простое, наверное, я думаю, это вот когда, знаешь, люди в метро, ой, Господи.
Да.
Но это вообще как бы очень понятно, очень просто. Простой пример для нашего...
Для русского человека вообще. Человека. Да, и для любого человека, мне кажется. Это какая-то вот такая... Слово «паразит». Почему имя Господне становится словом «паразитом»? Ну, как-то это неправильно. Где страх Божий, да?
Так, где страх Божий?
Пятый, да? «Почитай отца и мать». Ну, это, по-моему, всем должно быть понятно. И, к сожалению, это тоже не соблюдается. «Не убивай». Ну, в общем, ясно, да? Замысел, убийство с какой-то целью. Отнятие жизни у другого человека. Не прелюбодействуй, то есть не изменяй супругу своему. Да? Кстати, ну это же прелюбодеяние, это же измена, в общем-то. Не кради, тоже ясно. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не доноси, не знаю, да, наверное. Не подставляй, не клевещи, не сплетничай. Можно же сюда отнести это, правильно? Ну и последнее, вот то, что мы сегодня разбираем, не желай. Итак, зачем вообще Бог дал вот эти заповеди?
Слушай, я подумал, знаешь, что со стороны простого обывателя, человека не глупого, например, который понимает значение каждой заповеди, понял до конца. Ну, в принципе, хотя тут не нужно быть шибко умным, да, чтобы это все понять. Но вот когда ты понимаешь их просто, ты на самом деле видишь монолит, который, с одной стороны, он людей часто и отпугивает. И люди Бога, даже того, кто явился уже в Иисусе Христе, они часто понимают через призму вот этого закона, да, который начинается с этих заповедей. И видят, знаешь, какую-то жесткость его. Потому что я представляю это как такая, знаешь, гранитная стена. Целостная, без всяких вмятин, полостей. Вот просто, знаешь, огромная, большая, еще темная такая стена.
Холодная.
Да.
А ты маленький, слабый и ничтожный.
Да, потому что закон, он такую силу имеет, действительно, потому что как только ты его переступаешь, то есть тут же не просто так они даны, да, а это дано как границы некие для нас, да, ты переступаешь, ты неизменно попадаешь под действие каких-то законов, которые настолько же сильные, насколько сильны законы гравитации.
Последствия сразу же начинаются.
Вот, поэтому многие люди, я думаю, воспринимают именно Бога как ветхозаветного такого Бога, который вот на этом и остановился.
Вот, например.
Хорошая новость в том, что это не так.
Да.
Хорошая новость в том, что Бог пришел, чтобы искупить человека.
Вот сейчас я про это скажу, но вот ты про законы хорошо сказал. Но вот человек может говорить: да что же это за закон такой дурацкий, закон притяжения? Почему он ограничивает мои права? Я хочу выйти с 10 этажа. Почему? Мне говорят, что... И он выходит и разбивается, да? Вот так же, например, непрелюбодействие. Кто-то скажет, что это такое? Как это непрелюбодействие? Хочу и буду делать. Но он сталкивается с теми же законами, с духовными законами. Разрушается его семья, разрушается его жизнь, его душа подвергается серьезному испытанию, но вообще это трагедия, это беда большая. Итак,
да, краткий пунктик, смотри, да. Почему вот то, что он такой сложный, этот закон, как раз именно определяет, что мы не можем, даже как человечество в целом и как лично каждый человек, мы не можем его полностью соблюдать, и мы постоянно будем об него биться, и постоянно каждая заповедь будет неизменно очень простой и невероятно сложной одновременно. Да, комментарий, как раз, мне кажется, на эту же тему.
Да, да, да.
Позволю себе перебить.
Пастор церкви Часовни на Голгофе, Марат. Заповеди даны для безопасности, чтобы сдерживать грех внутри нас и вокруг нас. Это первый пункт, да? Для безопасности вот, конкретно и для того народа, в конкретно той ситуации они были даны, да? Народа в России, не народа без земли, народа в окружении врагов. Для безопасности их жизни и для безопасности их души внутри. Да? Заповеди, второй пункт, даны так, как они показывают истину о Боге, насколько мы от него далеки. То есть они говорят о том, насколько Бог свят и насколько мы не можем до него вообще как своими силами дотянуться, дорасти. И в-третьих, заповеди даны, чтобы мы понимали, что мы своими силами к Богу не можем прийти на основании соответствия им. И впоследствии заповеди были даны, чтобы привести нас ко Христу и к его благодати. То есть понимая, что мы сами, что Бог свят, что мы не святы, что мы грешны, мы должны понимать, что должно быть что-то, что нам поможет. И как раз Христос является тем ответом на этот вопрос, является его благодатью и этим путем, по которому мы приходим к Богу.
И как ограждение от каких-то проблем нам дана и заповедь о том, чтобы не возжелать. Потому что Антисфен сказал, как ржавчина съедает железо, так завистников их собственный нрав. Вот это касается практически каждого из живущих на планете Земля сегодня.
Так и есть.
Все ржавеют потихонечку.
Интереснейший материал я нашел у священника Алексея Морозова. Вот как раз про снедание души.
Снедание, да.
Почитаем кусочками и прокомментируем.
Прикольно.
Я очень много, мне пришлось выбросить, большущая статья, рекомендую поискать вам. Достаточно часто завистливые люди подробно расспрашивают о жизни своих знакомых, при этом производят впечатление хотя льстивых, но заинтересованных людей. На самом деле, единственная их цель — это отыскать в жизни ближнего то, чему можно позавидовать, ибо зависть, как и всякий грех, живет отрицанием добра. То есть здесь мы видим, что зависть — это грех, который живет в человеке, и человек ведется на него, и расспрашивая даже своих близких друзей, он будет искать, чему же еще позавидовать. Да? Завистливый человек часто пытается умалить ценность того, чему завидует. Так, тем, на кого обращена зависть, он может давать советы, которые при видимой благожелательности и обоснованности могут лишить данного человека преимуществ, связанных с обладанием там, вещью, положением, да, отношением, чем угодно. Завистник может посоветовать что-то такое вот, чтобы ему стало хуже. А какая штука противная, оказывается. Да? То есть зависть толкает человека на действие против того, кому он завидует. И толкает его на то, чтобы он сделал плохо кому-то. В связи с общей тенденцией завистливого человека в его поведении часто могут отмечаться такие черты, как ироничность и насмешливость, которые умаляют все, на что обращены. С другой стороны, язвительность и жестокость, которые дают иллюзию собственной значимости и превосходства. Слушай, ну вообще знакомая штука, да? Когда человек, узнавая об успехе кого-то другого, начинает как-то иронично посмеиваться над этим, становится жестким и язвительным. На самом деле это показывает, что он глубоко страдает внутри, что он завидует. Еще, в случае, если зависть направлена не дифференцированно, а просто на чье-либо общее личностное превосходство, то завистливый человек может демонстративно показать приниженность, совершая это с оттенком насмешки и ерничества. Ну, то есть, да куда нам до вас уж? Да уж, конечно, вы что, святые, что же нам-то грешно-то? Да? То есть человек, понимая, что у него проблема, может таким образом все вот изворачивать, да, чтобы показать, насколько все это неправдоподобно. Ну, еще один момент. Если завистливый получает возможность предоставить тому, кому он завидует, потребные последнему знания, вещи или связи, то он всемерно затягивает совершение необходимых для этого действий, либо совершает по этой возможности тогда, когда уже все ничего уже не нужно, когда уже
поздно. Скрытая борьба такая.
Скрытая, да. То есть он не открыто, может быть, что-то плохое советует или делает, но он будет внутри всячески стараться помешать.
Ну, в корне всего, что ты сейчас прочитал, скорее всего, можно так просто сказать, лежит все-таки соперничество скрытое. То есть ты желаешь, если ты сам не вырываешься в чем-то вперед, ты желаешь кого-то рядом принизить для того, чтобы быть на примерно его же уровень. То есть,
и это может по-разному проявляться, видишь, и в словах, и в советах, и в действиях, и даже в отсутствии действий.
Да, да. И то есть, как авторы вот тех самых женских статей говорят, что вот Робин Гуд чем он руководствовался? Видишь, зависть — начало справедливости. Он встречал богатых, отбирал у них, давал бедным. Но на самом деле вот такая уравниловка за счет, ну, как бы все чувства, спектр чувств, которые при этом могут возникать.
Революция 17-го года строилась на зависть.
Да нет, это слишком просто так говорить, но я думаю, что вот в том спектре, который там был, во многом зависть была использована для того, чтобы разрушить предыдущий строй. Вот,
и манипулировали.
Давай, у нас остается не так много времени, давай о самом сложном сейчас поговорим. В чем именно сложность? Вот смотри, если ты видишь, что кто-то делает что-то лучше, чем ты, использует новые приемы, более продуктивен, добивается лучшего результата, это как раз то, что сейчас очень много можно увидеть. Мы об этом уже говорили как раз. Из этого отчасти родилась тема. Ты смотришь на тот спам, который к тебе приходит, людей вокруг, которые начинают заниматься бизнесом, рекламы там компаний, когда тебе говорят, что ты еще ничего не заработал, а люди там, не знаю, в месяц миллион зарабатывают и так далее. И ты на это смотришь, ты понимаешь, действительно, что это я дурака валяю, да? И вот ты видишь вот эти приемы, продуктивность, лучший результат, и ты хочешь научиться так же. Пример, которому стоит подражать, стимул к развитию. Здесь каждый скажет: надо развиваться, надо менять привычки, учиться новому, брать то, что ты можешь с каждого такого примера, чтобы стать лучшим в какой-то сфере своей. И надо подражать тем, кто на вершине, потому что они знают, что они достигли и как. И почему? Делать надо, как они, достигать того, что есть у них. Потому что если ты хочешь достигнуть того, чего достигли они, тебе нужно, или того, что они имеют, тебе, чтобы достигнуть того, что они имеют, тебе нужно делать то, что они делают, и таким образом ты будешь там же, где они. И вот мы и попались. Я не случайно так долго это объяснял, потому что было время подумать как раз над линией. А мы попались, потому что, по сути, мы хотим так же, как у них. Мы смотрим на них, мы желаем того, что желают они. На мой взгляд, здесь тонкая и неразрешимая проблема, потому что весь мир сейчас и та самая мотивация, мотивационные картинки, доски с мотивацией, которые предприниматели там сетевых маркетингов, они у себя дома вешают, где они чьи-то фотографии, чьих-то яхт и так далее выставляют, да и хотят добиться того же. Вот вся мотивация вот эта мира, она на этом построена. Для меня вопрос: где граница? Давай ответим, попытаемся ответить на вопрос.
А нет границы.
Где граница между тем, что тебя на самом деле мотивирует? То есть тебя мотивирует успех, который получает человек? Те блага, что успех приносит? Или то и другое? И смотри, желание продуктивности, как у другого, описывается ли этой заповедью? Или только предметы, которыми он в результате обладает?
А там предметы перечислены, не вала.
Ну, предметы, понимаешь, предметы же там, да, и жена, и так далее.
Жена не предмет, но...
Я имею в виду, как бы вещи материальные, скажем так, да? А успех — это материальная вещь? И почему ты хочешь успеха такого? Как можно желать успеха в отрыве от того, от плодов успеха, от того, что приносит успех? Вот такой вот вопрос.
Вот. А там, наверное, можно было бы добавить...
Плюс написано: не всего, что есть у
ближнего
твоего.
Не желай славы, не желай количества подписчиков, как у ближнего твоего.
А это же тоже, да, действительно, можно исчислить успех в количестве подписчиков. И там же написано: не желай всего, что у ближнего твоего. И действительно, я себя ловил на том, что я, допустим, ну, в определенные моменты я садился и думал, вот бы сделать интервью, как... известные сейчас блогеры, да, например, и ты думаешь, а как мне это сделать? И ты начинаешь учиться, да? Но чем ты движим изначально? И вот отличнейший вопрос, на мой взгляд, и я, честно говоря, не совсем даже вижу на него ответ. У меня есть свои ответы, но давай попробуем обсудить и как-то сформулировать, что же делать в современном мире, потому что как жить вообще?
Слушай, а помнишь, мультик был такой «Аладдин», и там в самом конце что произошло? Злобный советник короля Джафар захотел стать всемогущим. И он открыл лампу и начал... У него было три желания. И первое желание было, он там хотел стать королем. Потом он подумал: нет, этого мало, я хочу стать самым могущественным волшебником, который только может быть. И Потом кто-то, по-моему, Аладдин ему там подсказал, говорит, ну ты все равно никогда не будешь таким сильным, как джин. Потому что джинны — это же духи, они все равно сильнее. И тогда он повелся на это и сказал, да, я хочу быть самым могущественным джинном на свете. Он не мог остановиться, да, в этом своем желании. И когда джин исполнил его желание, Аладдин сказал, хорошо, ты хотел стать джинном, получай все, что к этому прилагается. Получай кандалы и лампу. И его, значит, в эту лампу засосал. Так вот, когда мы хотим успеха, мы хотим вот этих видимых плодов. Но если мы хотим их, тогда получай все, что к этому прилагается. Тогда, будь добр, получи ровно столько же пота и крови, которые человек потратил, чтобы добиться этого
успеха. Это уже хороший ответ. Но на самом деле еще, наверное, вторым ответом было бы то, что стоит, наверное, разграничить и сказать, что действительно мы, скорее всего, хотим плодов. Мы, скорее всего, хотим то, что у человека есть. И в этом смысле, вы знаете, наверное...
А цену я не хочу такую же платить.
Ну, отчасти кто-то хочет, да, но все равно, ведь дело не в этом, дело-то не в этом. Дело в том, что Библия говорит, не пожелай. Mm-hmm. Закон совершенный Божий, который ты никак не избегнешь, точно так же, как закон гравитации, говорит просто не пожелай.
Это то есть, тебя до добра не доведет, другими словами.
Смотрите, я думаю, что потрясающий такой, не знаю, успех, наверное, этой передачи, ну, по крайней мере, вывод глобальный, что многим людям на Земле, большему количеству, стоит действительно остановиться, что мы регулярно нарушаем эту заповедь.
Да.
Я не знаю, согласишься ли ты со мной или нет. Действительно, надо как-то остановиться и искать, не знаю, взыскать Бога, взыскать того, куда Он тебя ведет, вообще несмотря на успехи и достижения других.
Ну, вот ты приводил тут Инстаграм как хвостограмм.
Это вот, вообще, да? Мне кажется, мир, он в эту воронку, он просто засасывается стремительно, уже ничего его не становит. То есть все те социальные средства, социальные сети и так далее, да, вот как бы и более продвинутые, которые сейчас проектируются, о которых мы, возможно, в следующих передачах поговорим, там, как дополненная реальность и так далее. Вот. Сейчас простая, да, довольно-таки вещь, о которой, кстати, 15 лет назад никто не мог подумать, но картиночки, которые ты открываешь, и вы знаешь все о жизнях людей вокруг, это действительно хвостограмм.
Ты говоришь иначе. Смотри, какая у меня классная жизнь. Завидуй мне. Это все строится на зависть. Потом сам открываешь у кого-то картиночки и сам завидуешь. И вот это такая каша.
Да, а те, кто со мной мог бы сейчас поспорить и с тобой, то на самом деле ведь здесь очень замаскированная форма и очень маленькие дозы яда, к которым ты привыкаешь постепенно, но тем не менее ты принимаешь этот яд, потому что на самом деле бывает даже такое, вот, например, служитель церкви, да, он говорит, типа, какой, смотри, какой же я на самом деле классный, опишу, как я съездил в другую страну, например, на миссию, и расскажу, как я служил там бедным детям поподробнее, потому что, ну, все так делают, и ну, я же хочу рассказать,
да.
И на самом деле здесь возможно, да, хвастовство, рождающее зависть. В любом случае, кто-то будет смотреть и думать, блин, какой же он классный, как он классно служит, а я так не служу. И похоже, что это как раз то и есть, то, что ты смотришь на плоды успехов другого человека и говоришь, там, вот какой красивый вол, какая красивая жена, хочу так же. Ну, простите, для того, чтобы было понятно.
Комментарии тут были. Разве зависть самый популярный грех? Я думал, обман.
Ну, мы грехом назвали то, что прям конкретно против заповеди, да, в этом смысле.
Самое популярное нарушение заповеди, наверное, вот так, да?
Да, да, то есть давай так обозначим.
Так, еще про трактовку Троицы. Бывает еще Христос, Богородица, Николай Угодник.
Спасибо большое.
Да, места из Священного Писания на тему я предлагаю вспомнить. Не только в заповедях упоминается зависть, естественно, да. В послании Иакова в двух местах хотелось прочитать. 3 глава, 14 стих. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, не хвалитесь и не лгите на истину», — говорит апостол Иаков. Зависть —
и продолжает, зависть
горькая.
Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? А вожделений гораздо больше, когда ты смотришь Инстаграм, гораздо больше, чем когда у тебя его нет.
Да.
И продолжает Иаков. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь».
Вот, да, к чему? Сначала ты завидуешь, потом желаешь и не имеешь, потом даже написано «убиваете». Вот, чтобы
возможно,
достигнуть,
в сердце своем убиваете, но тем не менее.
Делаете все, что угодно.
«Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите у Бога».
Но дальше. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Вот оно, все вокруг этого вертится. Зависть, вожделение, недовольство, раздражение и вплоть до убийства, уничтожения.
Рецепт — это действительно остановиться максимум. Вот на какой бы ты большой скорости не ехал, грубо говоря, как бы ты часто не смотрел Инстаграм и не был мотивирован тем, что ты видишь, но мне кажется, нужно воспринять зависть очень серьезно и до конца искоренять вот это желание, потому что написано «не пожелай». Потому что иначе это может вырасти в какие-то очень большие строения на очень хрупком фундаменте, который будет рушиться и всю нашу жизнь засыпать. Mm-hmm. Этими осколками мы можем многие года жизни идти не в правильных направлениях. Очень серьезная заповедь, давайте воспринимать ее очень серьезно. Не пожелай. Все, ни шагу дальше.
Один из грехов, который является таким стартом, что ли, для роста многих других грехов. То есть такая почва, удобренная для того, чтобы на ней произрастали другие грехи, более опасные. И историю Каина и Авеля мы уже упоминали, сейчас нет времени читать этот отрывок.
Но там написано, почему огорчилось, помрачилось лицо твое, да?
В чем дело? Почему так расстроился? Ну, потому что хотелось тоже так. Была обида.
И у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним.
Ты господствуй над ним.
Над завистью.
Спасибо большое всем, кто был с нами. Это была Теорема. Повтор на сайте teos.fm. И до встречи на следующей неделе.
Всем пока.
Ток-шоу Теорема. Нам важно.